Братья, давайте сразу одну короткую запись сделаем мы. Мы остановились на методах извлечения или исследования текста. Метод, который называется анализ отдельных слов. Мы его просто опишем, да. Метод пятый у нас был, который назывался так, анализ отдельных слов. Мы записали, но не написали пояснение. Олег, ты не можешь подкрутить чуть-чуть звук? Какой-то глухой и сильно неприятный. Может, низкий убрать, а высокий добавить как-то. Пятый метод у нас был анализ отдельных слов. Помните, да? Нашли все, да? Давайте напишем, опишем этот метод или пояснение. Задача данного метода. Задача данного метода. Не пугайтесь, пока Олег там будет крутить чуть-чуть, мой голос будет меняться. Обратить внимание на значение отдельных слов в данном тексте. Задача данного метода – обратить внимание на значение отдельных слов в данном тексте. В скобочках напишите «в контексте Библии». В контексте Библии. Обратить внимание на значение отдельных слов в данном тексте. В скобках в контексте Библии. Запятая. Исследуя их значение с помощью словарей и справочников. Исследуя их значение с помощью словарей и справочников. Исследуя их значение с помощью словарей и справочников. Еще раз, сначала до конца, братья, прочитаю. Задача данного метода – обратить внимание на значение отдельных слов в данном тексте. Братья, я хочу, чтобы вы сразу думали, о чем идет речь. Да? То есть мы говорим о текстовой проповеди, проповедь, в основе которой лежит один небольшой отрывочек, 2-3 стиха или один. Да? И вот этот метод помогает нам что сделать? Обратить внимание на какие-то отдельные слова, на их значение. Или в контексте Библии тоже увидите значение этих слов. Да? Исследуя их значение с помощью словарей и справочников. Но это позже мы к этому вернемся, чтобы чуть-чуть мы имели представление. Хорошо, братья, давайте мы сейчас немножко сделаем проверку домашнего задания таким образом. У нас есть некоторые братья, которые нам не ответили еще устно на нашем уроке. Их опять нету, да, Бочкала Ивана с его другом Бурлаковым нету. А Гордей Дмитрий, ты у нас тоже не отвечал, да, Дмитрий? Или отвечал? А, вчера был, да? Так, извиняюсь, сейчас мы тебя тоже подметим туда. Угу. Так, еще у нас, значит, Горшенин Вениамин. Ну, выходил, но хочется, чтобы он еще нам дополнил. Кое-что. Вениамин, давай сюда пройдешь. Есть у тебя текст из послания к Ефесянам, над которым ты рассуждал? Нету, да? Так, плоховато, конечно. Ты был в пятницу на собрании, Вень? Был? Тогда сейчас иди, вспоминай Евгения Чемых проповедь. Сейчас будешь самый первый в мысли говорить из этой проповеди. Так. Эдуард. Где у нас Эдуард? Ты у нас тоже, по-моему, не отвечал, да? Что ты писал? Текстовая проповедь. Хорошо отвечал? А ты делал работу по Ефесянам? Ну, давай ты нам предложишь свой вариант. Выходи к доске и на половине доски примерно пиши текст, который ты взял, и план примерно проповеди, который ты, ну, видишь в этом тексте. Так, еще у нас... А вот Романович Виталий тоже. Давай. О, можно, Роман. Мы тебя рады видеть. Давай тоже свой план проповеди с послания к Ефесянам. Текст и мысли из текста. Да, послание к Ефесянам. Давайте, два брата пока здесь занимаются возле доски. С одной стороны один, с другой стороны другой. Есть маркеры вот здесь. Берете и пишете текст, который предлагаете, да, для размышления. Как вы его видите? В этом тексте можно рассмотреть, как уже план для проповеди. Основная часть, мысли в этой основной части. Братья, как есть у вас, то и предложите, а мы уже вместе потом немножко обсудим.
У меня такой момент, у меня 4 стиха.
Ничего страшного, нормально, да. Братья, я хотел чуть-чуть нам как помощь предложить. Вот все тексты, которые мы будем искать, еще у нас будет задание, для текстовой проповеди, разрешается как в пробном варианте, как в рабочем. Обратите внимание все, его можно расширить до 5 стихов, это будет вам легче. Просто бывает 1-2 стиха, 3 там не увидишь еще, как бы, ну, план проповеди, да, как для текстовой, да. Вот как в рабочем варианте, уже как дальше там дома будете строить проповедь, лучше сжимать до 2 стихов, до 3, да, максимально. А вот сейчас как в рабочем варианте, легче просто нам будет увидеть.
А красным можно писать?
Ой, хорошо, как Саша, спасибо тебе, приятно, а?
Красным можно писать?
Можно любым писать, да. Понятно, да, братья? Будем еще задавать домашнее на дом. Текстовая проповедь подразумевает не 3 стиха, а 5 стихов максимум. Это для рабочего такого варианта, чтобы для упрощения немножко. Пожалуйста, братья, давайте вместе. Я хочу, чтобы мы научились слушать проповеди и уже в этой проповеди видеть схему или, ну, скелет, да, хотя бы основные мысли такие, когда мы слушаем проповеди. На доску не смотрите, с ними вместе пока не занимайтесь. Давайте вернемся к проповеди, которая была в пятницу, и которую я вам говорил, здесь вместе нужно было составить план, когда братья вчера отвечали или позавчера. Проповедь Чмых Евгения. Нужно сказать, о чем была проповедь, тему. Нужно сказать, какие вы видели основные пункты в этой теме. И нужно сказать, какая это была проповедь. Павел, давай не трожь их, с нами вместе. По Евгению Чмых проповеди. По проповеди Евгения Чмых. Нам нужно сейчас ее. Это у них своя работа. О чем была проповедь? Текст. Только не спеши, да, я хочу, чтобы вместе. Значит, братья, задание такое. Нужно встать, сказать тему проповеди. Александр, сказать тему проповеди нужно, сказать основные пункты. Да, который ты видел в этой проповеди. Я боюсь, что мы сейчас долго будем рассуждать. Славика. Ну, скажи Славика, хорошо, давай. Сейчас. Все, братья, внимательно слушаем. Саша. Пожалуйста, Александр. Сейчас. Ну, Александр, мы тебя внимательно слушаем. Братья, внимательно слушаем, некоторые дополнения внесем. Чуть-чуть постараемся в памяти учиться правильно воспринимать проповеди у себя, как бы группировать мысли и сохранять их, да, в нашем разуме.
Ну, Славик читал текст Евангелия от Матфея, 8 главу, с 1 по 17 стиха. И он тут отметил, что к Иисусу подошли три человека. Первый человек – это был прокаженный, который он исцелил. Да, который он исцелил. Так. И такой он пример сказал, как у отца сын заболел, и он был в больнице. И была такая болезнь, которую он хотел за деньги купить. Ну, то есть жизнь, чтобы вылечить. Но и такая как бы мысль, он пункт отметил, если этого хочет Господь, то он исцелит. Угу. Это первый.
То есть мысль такая, если хочешь, то можешь меня очистить.
Да, 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 да. Так, сейчас, секундочку. Так, и потом пример он еще проводил, как он хотел в Америку полететь. Угу. У него этого не получилось. Ну, Славик.
Он сейчас
да, я же рассказываю Славике, то, что, да. То, что он как бы хотел, но этого... То есть это его личное как бы желание было, но Господь посмотрел, чтобы он остался. И как раз вот в январе было семинар, по-моему, да?
Служителей.
Служителей.
Да.
Ну и он остался. То есть большие благословения после этого были, он сказал, отметил. Потом второе – это сотник, просит исцелить слугу. Потом подпункт такой – вера во власти Бога. Потом второе – нужно занимать... правильную позицию веры. Пример такой. Когда у него в церкви заболел брат, и ему должны были операцию делать. И этот брат, перед тем, как операцию делать, он пришел к Славику, чтобы он с ним помолился с Илеем. Получается, он помолился, он пришел в больницу, ему сказали, что нужно операцию делать. Он говорит, может, давайте снова пойду исследование. Ну, это. И получается, он сделал исследование, и получается, что это не надо. Отложили ему таблетки, сказали, что пить, чтобы, ну, без операции.
Хорошо.
Но когда он пришел к Славику, ну, я думаю, все, может, помнят. Да.
Сам пример.
Потом третий пункт – это... тещу Петра, которая, ну, не просила исцеления, и Бог исцелил, чтобы она служила ему.
Хорошо.
То есть пункт такой, исцеляя, Иисус Христос знает, что она будет служить.
Александр, вопрос такой тебе. Вот какая тема этих рассуждений? Ты ее как-то определил для себя, проповеди Славика? О чем, вот сейчас тебе, допустим, братья задают вопрос, да, или я задаю вопрос. Александр, о чем говорил Славик? И ты должен за 30 секунд сказать, о чем Славик говорил проповедь свою. Очень хорошо, что Александр смог зафиксировать пункты, это хорошо. Первый пункт он увидел, второй, третий, разделил на как бы три таких ситуации, да, разные люди. Это положительное. Хорошо. А вот как бы теперь нужно самое ценное, да, чтобы этим всем историям придать основную тему.
Ну, он отметил такое, что человек смотрит на лицо, а Бог смотрит на сердце.
Хорошо, отлично. Братья, у кого есть дополнить? Вот тема. Как вы увидели тему проповедь? Игорь, пожалуйста. Хорошо, еще, Павел. Еще, Михаил, ты хотел предложить вариант. Угу. Хорошо, вот уже ближе. Михаил как бы объединяет эти все три мысли. Павел. Хорошо. Виталий. Братья, я больше склонен к Михаилу, Павлу, там вот у них мысли. Славик, он выражение использовал одно, а потом как бы немножко еще более изменил курс. Вот он говорил потом о сердце, которым сейчас Александр вспомнил. То есть Бог смотрит на сердце. И он говорил о позиции нашего сердца. Вот как бы состояние, три состояния. Сердце, с которыми просят люди, обращаются к Богу. Да? Вот первый человек у него, если хочешь, Господи. Второй человек – это вера во власть, что Бог все может, это внутреннее такое его состояние, да. А третье, что Бог исцеляет для того, чтобы служить потом Ему и как бы посвятить свою жизнь для Него. Я так для себя зафиксировал. Хорошо, братья, в общем хорошо. Еще одна проповедь, Евгения Чемых. Кто нам может помочь? Вениамин же мы говорили. С тебя начнем. Александр, передай микрофон Вениамину. Он может встать на месте, если ему так будет легче. Братья, я очень попросил бы, чтобы все сейчас сосредоточились на этих размышлениях. Мы в этих совместных рассуждениях, мы учимся видеть план проповеди. Вместе смотрим, как подправить правильно мысли, как бы лучше систематизировать, может быть, эти пункты, или увидеть какую-то эту последовательность общую. Кто как неправильно увидел, немножко подправили, изменили, записи даже сделали, подметочки определенные. Поэтому слушаем Вениамина, и у кого есть свой план или свои мысли, можно сказать. Братья, я попросил бы, чтобы телефоны убрали в сторону вообще, они здесь неуместны вообще никак. Не используйте их. Конспект проповеди рукой пиши ручкой. У нас на первом уроке Юрий Вениаминович попросил, чтобы электронными вещами мы здесь не пользовались. Я думаю, что надо этого держаться. Прислал, надо было переписать тебе в тетрадочку и сейчас смотреть. Пожалуйста, Вениамин.
Прочитать?
Все, что ты можешь сказать, скажи о этой проповеди. Не обязательно читать текст весь, мы знаем, о чем идет речь примерно, в памяти же всех почти. Нам сейчас ценно увидеть тему, увидеть пункты и как они связаны между собой. Может быть, Евгению еще пожелания какие-то сделаем, может быть, что-то подправить надо. Пожалуйста. О чем говорил Евгений, помнишь? Тема была собрание, это молитва о семье, о детях, переживания о них. И он взял историю, которая хорошо нам открывает отношение к нашим близким, к тем, кто находится в зоне поражения, истребления, в такой зоне бедствия. Да? И пример за Иосавеф, зовут женщину так. Он нам подчеркнул ее отношение к погибающим людям. Пожалуйста, что еще, Вениамин, можешь в этом направлении сказать? Ты сам не конспектировал, Веня, проповедь во время собрания, нет? Братья, я просил, чтобы мы конспект делали. Хорошо, кто конспектировал, может свой конспект предложить, в который он записан. Андрей, пожалуйста. Братья, вспоминаем проповедь, возвращаемся на 3 дня назад и стараемся вместе вспомнить хорошо и разложить по пунктам некоторым.
Он читал про Гафолию Мата Хози. Гафолия Мата Хози, видя, что сын ее умер, стала и истребила все царство, царское племя. Но Иосавеф, дочь царя Иорама, сестра Хози, взяла Иоса, сына Хози, и тайно увела его из среды умершления, сыновей царских, его и кормилицу его в постельную комнату, и скрыли его от Гафолии, и он не был умершлен. Там также было, ну, сделал три шага, написано, ну, рассказывал о трех шагах. Ну, он выделил подвиг самой женщины.
Стоп, что... еще раз. Хорошо, скажи тему, которую ты понял в проповеди.
Тему проповеди?
Да.
Ну, занять сейчас... нужную позицию в жизни наших детей, ну, о детях говорил.
Хорошо. Так оно у тебя записано или по-другому?
Ну, у меня не так записано, у меня просто записаны как бы эти подпункты, пункты.
Ну, давай, как у тебя записано?
Ну, первый шаг, он говорил, что нужно стать против всех, против именно, против мира сего, против царей, и то, что, ну, против сатаны, так прямо можно сказать, что против убийства и тому подобное стать.
Угу.
Как я совет стала против своей, ну, своей матери, ну, свою царя против царя. И второй шаг – вывести из среды умерщвления.
Угу.
Она взяла этого ребенка и вывезла из этой среды умерщвления. И как бы он приводил пример, что про мальчика. Как мальчик, ну, пришел пастор в семью, а мальчик говорит, ну, кем хочешь стать? И мальчик говорит, я хочу стать злодеем. Вот. А мама говорит, да ничего страшного, пускай он еще маленький, чего не понимает. Чтобы вот у нас... Ну, а в итоге он стал злодеем, чтобы мы смогли, ну, могли смотреть люди, ну, за своими детьми и смотреть, куда, ну, чем они занимаются, вывести их, если они куда-то пошли не в ту сторону, направляют свой путь, чтобы они, ну, вытащили оттуда этого ребенка и направить на правильный путь. Так. Ну, он там такой вопрос задал, что меня волнует жизнь детей, чтобы нас волновала жизнь, ну, наших детей. И третий шаг – скрыть в убежище. Скрыть в убежище, ну, в Дом Божий, потому что она увела этого ребенка в Дом Божий и скрывала его там, чтобы, и вот здесь вот написано, нужно взять этого человека, вытащить оттуда, во-первых, потом взять в молитвенную жизнь свою и уделять внимание ребенку, чтобы мы его, во-первых, взяли, ну, привели в Дом Божий, чтобы мы молились за своего ребенка и направляли, ну, и уделяли время для детей.
Хорошо. Кто дополнит еще что-то? Или что, может быть, возразить есть? Это тема проповеди.
Взять позицию жизни.
Братья, все согласны, что это тема или нет? Вот Андрей говорит, что тема это стать против позиции мира сего. Да? Игорь.
Да, вот пост был, да, о детях.
Да.
И вот мне еще момент понравился, ну, как бы, как для меня это очень важно, как бы, Евгений сказал, что он чуть, ну, каждый вечер, когда приходит, да, и дети спят, он заходит и молится о них. Каждый вечер, вот, мне кажется, ну, это вообще, это очень, ну, как бы, правильно, ну, как бы, чтобы дети, ну, как бы, о детях пост, да, вот, молимся о детях, это, ну, как бы, он о своих детях, как бы, молится так, это вообще, мне кажется, хорошо.
Хорошо. Скажем ему, что это хорошо. Братья, я хочу сосредоточить наше внимание. У нас сейчас идет большая ошибка, серьезная. Вот у Андрея, у Максима, на которую нам нужно обратить внимание. И если мы это не увидим, то это нам где-то будет помеху создавать вообще в личном служении. Павел, пожалуйста. Отлично.
Это тема была.
Хорошо, еще что, кто? Кто еще скажет в тему, как он увидел?
Вывести из среды умерщвления, ну и получается, а следующее завести в храм.
Мы сейчас пересказываем под пункт, который Андрей уже прочитал. Первый пункт у него был, это встать против системы. Это правильный пункт. То есть есть среда умерщвления, есть тот, который с натиском идет, чтобы истребить, да? И вот кто-то раз занял позицию против. Все боятся, все страшатся, все видят, мы говорили, да, слышали. А никто не встает против. Она одна, которая делает подвиг, она встает против. Встает против системы. Второе, она берет и выводит из среды истребления. То есть он попал уже в среду истребления, она берет оттуда и выводит его. И третье, она взяла его из среды, и что сделала? И сохранила, спрятала в стороне, так, на таком четком укрытии, убежище, да? Вот это все, братья, очень важный момент. Нам нужно обобщить одной темой. Братьям, которые сидят на последней лавочке, там тоже с нами нужно попробовать сейчас мысль главную, вот этим, как бы заголовочек дать, этим трем пунктам. Тему обозначить. Пожалуйста, как зовут тебя? Максим. Пожалуйста, послушай Максима. Братья, вот на пятерку ответ. На пятерку, 100%. Евгений сказал два раза выражение. Я хочу обратить внимание на великий подвиг этой женщины. И у этого подвига есть некоторые шаги. Я хочу на эти три шага обратить внимание. Вот слово «шаги», братья, я вам хочу, чтобы вы эти слова вообще настолько усвоили. Это, если мы поймем это слово, это называется ключевое слово. Вот через это слово пронизывается вся проповедь. Как бы такой, знаете, вот пирамида есть, да, детская. Вот есть такой стержень на этой пирамиде, да? И на этот стержень надевается одно кольцо, второе кольцо, третье. Братья, слышите, да? Что есть этот стержень? Володя. Не ключевые. Оно одно слово в проповеди. Ключевое слово. И вот это стержень, это слово ключевое. Это шаги. Первый шаг. Какой первый шаг, Андрей?
Первый шаг. Встать против...
Встать против системы. Второй шаг. Но это же слово. Шаг опять, да? Это шаг. Второй шаг. Взять его оттуда. Третий шаг. Спрятать, укрыть его в укромном месте. Это все, вот вся тема. Он рассказывает о чем? О шагах. О шагах великого подвига. Подвиг женщины, а он состоит из нескольких шагов. Братья, у каждого хорошего проповедника, у него есть в проповеди ключевое слово. И наша задача, как слушателей, всего одно слово запомнить, мы хорошо запомним проповедь. О чем говорил Евгений? Говорил о шагах. А что за шаги? Шаги? Какой-то подвиг великий. А что за подвиг? А женщина сделала подвиг. Все, мы как бы раз, это слово нас оно ввело в тему. Братья, мы говорили, допустим, у проповедника есть... Качество проповедника. Какое ключевое слово? О чем мы говорим в проповеди? Качество. Вот так. И на это слово, как на стержень, да, мы нанизываем качество. Это примерная жизнь проповедника. Качество – это смирение. Важное качество проповедника – это достойная жизнь в семье. Да? И вот мы на это слово, как на стержень, нанизываем по одному колечку такому. Раз, раз, раз. Братья, очень просто. Если мы это запомним слово. Вот Максим раз для себя зафиксировал, все. Уже легче теперь собрать это все. А так, вроде, тема интересная. Андрей рассказал свою. Ага, а как же это все запомнить?
У меня было записано, что так и называется подвиг жизни. Просто я не сказал.
Ну, записано это ни о чем, если оно просто записано. А если ты смог это все потом восстановить и предложить, это уже вот мы же еще несколько раз сосредоточили внимание, спросили, да? Очень важно. Шаги, то есть подвиг великий, он состоит из нескольких шагов. И об этих шагах мы говорили или слушали. Хорошо. Как? 24 минуты. Это что значит? Хорошо. Это много? Мало? Ну, еще один вопрос по этой проповеди. Братья, как вы считаете, эта проповедь была текстовая, тематическая, разъяснительная или биографическая? Ну, биографическая и тематическая убираются в сторону, да? Вот как бы у нас сейчас два варианта. Или текстовая, или тематическая. Разъяснительное, да?
Три.
У кого есть ответ? Поднимите руку. Игорь Гурлов, пожалуйста. Игорь считает, что текстовая. Почему, Игорь? Сейчас, подождите, братья. Игорь отвечает, мы его внимательно слушаем, что не так, добавляем.
Тут он разбирал около двух или трех стихов.
Угу. То есть, так как мы говорили, 2-3 стиха, да, это по объему, если... Хорошо, еще что? Что Виталик хотел добавить? Все, да? Братья, ну здесь очень важно подметить, может быть, три стиха, допустим, как здесь взяты, но мы говорили, что в разъяснительной проповеди разъясняется полностью текст предложенный. Вот как бы по стилю работы над текстом здесь больше похоже на разъяснительную. То есть он брал каждую деталь из этого текста, на нее обращал внимание. Вроде текст короткий, да, но он из нее столько мыслей выразил, да, что она больше похожа на разъяснительную. Ну, как бы ошибка нет, и то. Это не сильно больше. Хорошо, братья. Я хочу еще одну мысль сказать. Вот пока братья свои мысли не начнут излагать по плану их. Один момент очень важный. Для чего мы изучаем предмет гомилетики? Братья, попрошу внимания всем. Одно предложение или два, я хочу просто сосредоточить наше внимание. Для чего мы изучаем предмет гомилетики? Чтобы правильно проповедь построить, да? Но, братья, я очень хочу, чтобы мы увидели проблему, с которой можем мы столкнуться. Мы можем взять текст, как здесь, И сейчас как бы технически подойти к тексту, да? Как бы просто это сделать как машинально или как рабочий вариант. Взял текст, вот как мы предложили дома заниматься, да? Но мы здесь как бы учебный вариант используем. Я не хочу, чтобы это стало практикой наших проповедей. Вообще проповедь должна рождаться, мы говорили, откуда? Личное назидание человек получил. Вот читаешь текст, и ты получаешь назидание для себя прежде всего, потому что я как сосуд впитал в себя, мы об этом начинали говорить, да, на первых уроках. А потом я эти мысли желаю предложить церкви. Братья, одно предложение, послушайте внимательно. Игорь, послушай, для тебя тоже и для всех других. Братья, гомилетика – это не основа составления проповедей. Гомилетика – это как помощь для нас, как слуга. То есть это не значит, что я должен взять текст, а теперь этот текст строить как-то, да, из него проповедь сразу. Ты должен сам получить назидание. Ты смотришь текст, тебя касается, вроде мысли интересные. А теперь есть у нас предмет герменевтика, который помогает как бы еще больше взрыхлить, эти мысли выразить на поверхность, взять их оттуда, да? А гомилетика поможет построить эти мысли. И тогда их предложить уже церкви в назидание. Чтобы мы не сделали наоборот это дело, что схематически или там математически проповедь построили, и выходишь, и сухо ее излагаешь. Да, братья и сестры, во-первых, я хотел сказать, во-вторых, в-третьих, все красиво звучит, все по правилам построено, но нет там жизни, нету как бы глубины такой, нету основы в этой проповеди, откровения от Бога или размышления, которое Бог тебе послал. Ты просто это как бы выделил на поверхности. Поэтому хорошо, если гомилетика, она будет только помощью, как слуга, которая поможет нам уже составить проповедь и ее потом передать дальше. Понятна эта мысль, братья? Гомилетика – это нам как помощь дана в наших размышлениях и потом уже в изложении проповеди. Пожалуйста, как зовут? Эдик. Возьми микрофончик, Эдик. Послушаем внимательно Эдика. Открываем сразу текст, который Эдик нам предлагает. Будем вместе с ним смотреть, текст подходящий для текстовой проповеди или нет. Правильно Эдик его попытался разъяснить.
Ефесянам 4 глава, с 1 по 4 стих.
Все, не спеши. Находим Ефесянам.
4 глава, с 1.
4 глава.
Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в котором вы призваны, со всяким смиренномудрием, с кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу с любовью. Старайтесь сохранять единство Духа в союзе мира, одно тело и один Дух, как вы призваны к одной надежде вашего звания.
Угу.
Вот. Я тему такую подобрал, храните единство Духа.
Угу.
Вот. Ну и подпункт это смиренномудрение, к друг другу как нас надо относиться, с смиренномудрением, долготерпением, снисходя друг к другу, с любовью и хранить единство Духа. И окончание – один Господь, одна вера, одно крещение.
Угу. Хорошо, братья, какие есть мысли, дополнения или, может быть, вопросы к Эдику? Пожалуйста, Володя. Ну, тоже неплохо. Еще к Эдику есть вопросы или какие-то дополнения или недопонимание его мысли. Пожалуйста, у кого есть? Все вам нравится? Пойдет? Или можно что-то изменить? Вывод, то есть последняя часть, третья цифра, да, это призыв или применение, или вывод, или как заключение, да? О чем ты бы сказал в самом заключении?
Ну, хранить единство Духа, чтобы его третий, снисходя друг к другу, ну, я, конечно, это не записал, но чтобы мы были как бы одного Духа со своими братьями, со всеми, и чтобы у нас был один Господь, одна вера и одно крещение.
Хорошо. Братья, есть вопрос у кого-то по плану? Смелее, не стесняйтесь, просто мы же работаем вместе. Виктор, пожалуйста. Я по пятому согласен вполне. Смотрите, братья, вот он пишет здесь, тема какая у него? Хранить единство Духа. Перечисляет смиренно-мудрием, долготерпением, снисходя друг к другу любовью. И опять пишет, пятый пункт, хранить единство Духа. Это общая тема, хранить единство Духа, ее можно отсюда вообще убрать. И ничто у нас не пострадает, потому что этими пунктами ты уже открываешь, что такое хранить единство Духа. Хорошо, еще. Насчет любви. Как, да, вот, братья, хранить единство Духа, и Эдик нам как бы разъясняет, как сохранять единство Духа, да, вот можно переходное предложение сразу представить, да, с вопросом, или вопросительное. Как? С смиренно-мудрием, с долготерпением, снисходя друг к другу. Ну, насчет любви, вот здесь что у нас в тексте? Снисходя друг к другу, с любовью. Вот, отлично, ты четвертый цифру стер, как бы это относится к третьему. Еще, братья, есть что-то дополнить? Братья, я хочу сразу вот на этой проповеди вам представить один метод, который у нас есть. Потом мы к нему еще вернемся. Но чтобы вы представляли, о чем идет речь. Очень здесь хорошо просматривается. Посмотрите. Дай, пожалуйста. У нас был один из методов, метод трех вопросов. Помните, такой мы записывали? В этом методе три вопроса. Первый вопрос – что? Второй вопрос – как? И третий вопрос – для чего или зачем? Да? Вот посмотрите, что хочет сказать нам Эдик? Хранить единство Духа. Вот что?
Вот.
Что? Вот он. У него в теме или в первой части вступления, да? Он говорит, что нужно делать. Наша задача что? Хранить единство Духа. Вот эти три пункта, или основная часть, открывает нам тему на какой вопрос?
Как?
Как? Да? Как? А вот так. Смиренно-мудренно. Когда мы смиряемся, да? Это очень важно для взаимоотношений друг с другом. Как? С долготерпением. Ведь нам надо иногда терпеть друг друга. Да? Бывают какие-то выходки, какие-то проявления, какие-то действия, которые не вмещаются тебе. Как? Не сходя друг к другу. Надо просто нужно зайти к человеку. С любовью. А как? С любовью, да? Уже отсюда, да? И третий вопрос. Почему или зачем? Да? Потому что у нас один Господь. Дальше. У нас одна вера, одно крещение. У нас вообще вот все во Христе, все в Нем. Да? Вот поэтому мы же в одной церкви. Мы же в Нем находимся. Вот поэтому мы должны сохранять единство Духа. Да? Почему, да? Понятно, братья, да? Хорошо. Мы сразу два дела сделали. Эдуарда приняли, его пример, да, ну или план. И рассмотрели сразу пример метода трех вопросов. Братья, вот этот метод очень нам поможет. Вот мы смотрим на текст. Все, можешь присаживаться, Эдик. Смотрим на текст, вроде мысли интересные. А вот так, если представить церкви, братья и сестры, я хотел бы сегодня говорить о том, что нам очень важно единство Духа. Это прежде всего. Я на это хотел бы обратить внимание, как на основную тему. Апостол Павел в послании Ефесянам нам предлагает путь, как сохранить единство. Да? Это смиренно-мудрием, это долготерпением, как сохранять. И снисходя друг к другу любовью. И почему мы должны сохранять? Потому что мы в одном теле. Потому что один Господь, одна вера. Мы все в Его церкви находимся. И дальше там еще что? Одна вера, один Господь, одно крещение. Ну и все. Единство, да? Хорошо. Пожалуйста, Виталий. Так, у нас время до 2 часов, да? До 2. 2, обед. Да. Все, братья, внимательно слушаем Виталия.
У меня было местописание.
Еще раз, Виталий, прости, пожалуйста. Братья, я очень попросил бы всех, вот постарайтесь вместе с Виталием размышлять, вникать. Вот мы, видите, как красиво. Уже у нас готовый конспект проповеди, да? У нас появляется представление о текстовой проповеди еще как-то шире, да? И более точнее. Поэтому вместе смотрим, вместе с Виталием помогаем. Посмотрите, какой у него хороший как план. Смотрим, сразу вникаем. И... видно всем? Основные пункты всем видно, братья? Все.
Сейчас будете разъяснять.
Пожалуйста.
У меня местописание Ефесянам, 5 глава, 1-2 стих. Ефесянам, 5 глава, 1-2 стих. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас, в приношение и жертву Богу, благоухание приятное. Я выбрал такую тему «Живите в любви».
Хорошая тема, братья говорят.
Тема хорошая. Ну, а дальше общее разъяснение.
После твоего. Давай. Братья, тема хорошая?
Да.
Хорошая.
У меня такая мысль есть, что в этом стихе апостол Павел нас призывает. Жить в любви, не перебивай, жить в любви, вот как Господь нас возлюбил, чтобы так же любить друг друга. Ну, не только в этом подражать Богу, но во всем вообще.
Хорошо, Виталий, но все-таки вот мы же, наша задача была, да, взять текст, который подходит для текстовой проповеди, и в котором просматриваются пункты, да, то есть, которые открывают эту тему. Вот это наша была задача, это было задание на дом такое. Вот нам нужно взять такой текст, который очень подходил бы, чтобы мы его вот как примерно, ну пусть там не три пункта, не четыре будет, не пять, пусть будет там два пункта. Но это будет как бы мысль, которая разъясняется некоторыми.
То есть мой текст не подходит, да?
Ну, если просто, если ты что-то увидел такое, что можно разграничить как-то, то подходит. Предложи нам.
Подражайте Богу. Я думал еще взять второе, вот живите в любви, но второе тут не пойдет, потому что у меня
но
тема.
Ну ты взял его в основную
да,
тему.
Да, тема живите в любви.
Братья, пожалуйста, у кого есть какие комментарии или предложения? Михаил. Хорошо, еще какие предложения?
Обоснуй.
Михаил. Хорошо, Андрей. Хорошо. Братья, ну я... Еще есть у кого-то дополнение? Я вот ближе к Андрею тоже склонился бы. То есть я бы этот текст расширил в предыдущую главу. Там есть хороший... Потому что подводится итог, да, этим первым стихом. Итак, это слово, которое нас соединяет с прошлой главой. Там есть некоторые мысли, которые предлагал апостол Павел. А потом пишет, итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленные, и живите в любви. И вот практически, ну, жизнь в любви... Она хорошо открывается в предыдущих стихах. «Всякое раздражение, ярость, гнев, крик со злоречием будут удалены от вас, но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Вот она, любовь Христа, любовь нашего Господа, да? Как Христос вас любил. Вот так. Прощать, быть добрыми, сострадательными. На мой взгляд, как бы здесь было проще бы тогда сделать. А на этих двух стихах очень трудно. На этих двух стихах, вот, Виталий, я бы тебе посоветовал, знаешь как? У нас мы когда начинали, как-то я, по-моему, в первый или второй урок сказал мысль такую, что у проповеди есть два варианта. Это один вариант ее построить по правилам каким-то определенным, да, как мы сейчас разбираем гомилетики, да, а второй вариант – изложить ее просто как назидательную мысль. Вот мне кажется, этот стих, первый, второй, да, или просто второй стих, он больше подходит просто для назидательной мысли. Братья и сестры, я бы хотел вам сегодня сказать, что наша задача, как христиан настоящих, жить в любви.
Я тоже так думаю, да.
Спасибо.
То есть можно соединить, да, вот, допустим, предыдущую главу, последний стих и пятую главу?
Можно, Виталий, можно несколько вариантов предложить. Если у тебя проповедь очень коротенькая, тебе нужно призывать к молитве на молодежном, да, можно просто взять второй текст, его не разъяснять, как ты сейчас сделал. Ты просто предложил тему, можно взять пример Иисуса Христа и еще пример из жизни какой-то, жизни в любви. Все, это хорошая назидательная мысль к молитве, да? Если ты хочешь как проповедь ее изложить, да, тогда лучше воспользоваться текстом пошире, чтобы у тебя были мысли, которые ты мог бы дополнить сюда, вот к тому, чтобы разъяснить жизнь в любви, да? Я думаю так, братья. Или кто-то еще хотел? Тимофей, что ты не согласен?
Просто, мне кажется, это не может только текст надо.
Текстовая, конечно. А, хорошо, братья, еще один вариант, смотрите. То есть первый вариант – сделать назидательную мысль. Второй вариант – расширить контекст и текстовую проповедь предложить, да, по контексту шире. А третий вариант, ну, который за пределами нашего преподавания, вот первого курса, да, находится, но мы немножко его коснулись, это сделать проповедь тематическую. Взять тему из этого стиха «Жизнь в любви», да, и раз взять еще несколько других дополнений, как бы с разных мест Священного Писания, да, и можно хорошую проповедь. Но она не подходит, потому что у нас сегодня текстовая проповедь, о ней рассуждать. Хорошо, Виталий, проходи на свое место, пожалуйста. Да, пусть.
Если это текстовая проповедь, ты хочешь читать, вроде твоя тема такая, а тебе нужно вернуться назад. Как
не страшно. Это нормально вполне. Я бы прочитал полностью, вот с 31 стиха, да. А потом, допустим, тему выделил основную, начал ее рассматривать, а потом сказал, братья и сестры, я хочу вернуться к 32 стиху, где, на мой взгляд, я вижу, открывает апостол Павел вот именно как бы качество этой любви или проявление любви, да, Христовой. И я объяснил, как она проявляется, да? И говорил бы о проявлениях любви Иисуса Христа, которые должны у нас быть в жизни. Пожалуйста. Да. Ты хочешь привести? Чтоб я привел? Нет, но здесь, смотрите, братья, мы из любви Иисуса Христа, да, что Он, как Христос возлюбил нас и предал Себя за нас. Да? То есть Христос отдал Себя за нас. Но можно из жизни пример, когда кто-то какой-то подвиг сделал ради кого-то. Да? Я сейчас не могу, может, вспомнить, да, какой-то пример сразу. А ну, это поразмышлять, почитать или подумать. То есть чей-то подвиг чей-то, да, который предал Себя за нас. То есть Он спустился на наш уровень с высоты такой, с небес, да, сошел сюда, чтобы любовь эту проявить к нам на деле. Да. Кто-то, может быть, чем-то пожертвовал большим, да, ради того, чтобы этот подвиг доказать. Ну, допустим, если пример такой, братья, простой, что у меня сейчас в памяти пришел. Как зовут тебя?
Женя.
Женя, ты же слушаешь, да, я тебе пример сейчас пытаюсь рассказать. Ну, я слышал пример, когда молодой брат делал предложение своей возлюбленной. Знаешь как? Нанял автовышку, она его, там, кому он делал предложение, живет там на 5-м или 6-м этаже, нанял автовышку, сел в автовышку с цветами, и туда эти цветы, прям ей утром звонит, она с балкончика выглядывает, а он ей цветы дарит, и там ей говорит слова какие-то определенные, да. Ну, я к чему? Определенный подвиг какой-то, да. Вот ради любви человек нанял там 5 000 заплатил за вышку там или 3. У меня. Это к чему? Просто? Нет, это не я. Это не мой подвиг. У меня 7 детей, если что. 3 дочки, 4 сына. Нет, это не мой пример, это я слышал из чьей-то истории. Ну, я, Евгений, к тебе. Просто как мысль любой. Если это касается молодежной жизни, то пример хороший, в общем-то, удачный. для того, чтобы они примерно... Братья, ну пример очень важен. Обратите внимание, если мы выделяем подвиг, да, Христа, то мы на это внимание должны, на это слово должны внимание обратить, что вот он подвиг, да, человека ради любви, да, он делает подвиг определенно. Кто-то там не спит ночами, едет за ну, там 2000 километров, тоже подвиг. А Христос подвиг сделал, что с небес спустился к нам сюда и любовь свою доказал. Хорошо. Есть вопросы, братья, по этим или вообще по нашей теме? Что у вас там такое, Андрей? Павел, все нормально? Все, братья, давайте другое запишем. Не как подвиги нужно делать, а запишем тему нашего урока и сделаем запись некоторую. Братья, я очень хочу, чтобы у нас 15 минут осталось на примеры методов, которых мы начали писать уже, да, логическое ударение, потом метод вопросов, чтобы мы начали уже заниматься практически с методами. А то у нас сейчас на записи уйдет внимание, на другие там какие-то малые братья, да, на основные записи не хватит времени потом. Тема урока... Конспект проповеди. Конспект проповеди. Братья, сразу напишите, здесь первый как бы пункт такой, да, небольшой. Преимущество конспекта. Когда он есть вообще. Некоторые братья конспектом не пользуются. Их не так много, но есть те братья, которые считают, что Дух Святой руководит ими, не нужны записи. Так, мысли есть, и потом их излагаешь. Да? Но есть все-таки у конспекта определенные преимущества, которые нужно нам подметить. Это план изложения. Можно здесь поставить черточку или подпункт еще один. План изложения. Все-таки для молодых проповедников, когда есть перед нами какой-то план, очень нам помогает удержаться в правильном направлении, не уйти в сторону и не растеряться. У тебя есть первая мысль, вторая. Даже если ты потерялся, потом посмотрел, и дальше можно продолжать. План изложения. Еще какое преимущество? Это долговременная память. То есть конспект – это запись, которая у тебя останется надолго. Долговременная память. Можешь потом еще воспользоваться где-то, не один раз проповедь сказать, а второй раз, третий раз где-то еще. Еще это возможность редактирования проповеди. Третий момент. Возможность редактирования проповеди. Когда это все у тебя просто в разуме пытаешься сохранить, то трудно порядок навести. А вот на бумаге очень легко. Возможность редактирования проповеди. Даже, братья, иногда конспект переписываешь 3, 4, 5 раз бывает переписываешь, пока он дойдет до такого правильного состояния, когда уже можно легко по нему ориентироваться. Немножко изменяешь мысли, смотришь, это первая мысль, это вторая, это третья. Допустим, по текстовой проповеди даже иногда бывает, что-то можно переставить наоборот, и оно будет удачнее более слушаться, восприниматься, да, или даже излагать его будет легче. Поэтому конспект помогает нам некоторые перемещения делать в конспекте. И еще, это было третье, да. Ну, я как бы там мой мысль, может, мой пункт такой. Память о месте проповедования. Это четвертый пункт. Память о месте проповедования. Ну, там где-то излагал эту тему, да. Братья, я бы советовал, я в уголочке у себя в конспекте ставлю число, когда проповедовал, и, допустим, на молодежном, да, или дома в церкви, или там, допустим, в Курганинске, или... А? Да, а то сказал в церкви, потом на молодежном, или на молодежном, потом в церкви. Бывает не совсем удобно, хотя иногда, но и бывает нормально. Но когда ты, или, допустим, приехал в Курганинск, у тебя раз мысль, о, хорошая проповедь у меня есть. А ты ее говорил 2 месяца назад, там, оказывается, когда был в гостях. А ты уже забыл. Но бывает, смещается немножко, как бы у нас в мышлении, да? Где дома говорил, где в церкви, в одной или в другой. Когда есть там в уголочке записи, это будет нам помогать. Но лично для меня это хорошая помощь. Белореченский сказал, там, в Куранинский сказал. Много раз, может быть, не очень хорошо, когда мы одну и ту же проповедь. А бывает хорошая проповедь, где можем раз и другой раз где-то еще повторить. Бывает, да. Хорошо, братья, теперь запишем, что мы, это мы записали. Преимущество, да? Да. А теперь мы написали общий заголовок конспект проповеди, да? Конспект проповеди, в нем есть преимущество. И теперь напишем составление конспекта проповеди. Как? Недостатки? Ну, могут быть, да. Составление конспекта. Написали, братья?
Это конспект проповеди, общая тема. Здесь мы говорили о преимуществах конспекта, и сейчас говорим о составлении конспекта. Братья, мы сейчас напишем то, что у нас уже где-то немножко сохранялось в наших записях. Саму схему и структуру конспекта. Цифра 1. Здесь тема. Здесь текст. Братья, нужно записать все, чтобы у вас было вот такой. На листе вашем небольшой конспект, чтобы мы потом будем это все подробно сейчас расписывать, разъяснять. Вступление отдельно будем разбирать, основную часть, потом заключение. Вот здесь напротив единички напишите, что это вступление. В этом вступлении текст, переходное предложение, цифра 2 – это основная часть.
Все написали все, братья? Кто еще пишет? Давайте одну минутку еще. Братья, сегодня нам нужно записать только, мы поговорим о вступлении немножко. Оставшееся время, минут 10-8, и некоторые записи сделаем. Братья, давайте под этой структурой запишем вступление проповеди, и некоторые записи сделаем, касающиеся вступления. Вступление. Сразу поясним, что значит вступление. Вступление – это мост, надо записать, братья, одно предложение или два здесь будет. Вступление – это мост от слушателей к теме проповеди. Вступление – это мост от слушателей к теме проповеди. Хорошее вступление помогает слушателям сконцентрировать внимание. Вступление – это мост от слушателей к теме проповеди. Хорошее вступление помогает слушателям сконцентрировать внимание. Хорошее вступление помогает слушателям сконцентрировать внимание и подготовиться к восприятию основной темы. Хорошее вступление помогает слушателям сконцентрировать внимание и подготовиться к восприятию основной темы. Братья, вот это слушатели здесь находятся, на этой стороне. А вот здесь проповедник. Братья, у слушателей есть свои переживания, в которые они пришли на собрание. У слушателей есть свое настроение. У слушателей есть свое духовное состояние, да, может быть. Вообще, вот и как бы его мир внутренний, его жизнь, да. А у проповедника есть своя тема, которую он хотел бы предложить для слушателей. Иногда слушатель может быть на собрании, а сам далеко-далеко быть за пределами дома молитвы, да? И вот цель проповедника и задача, вот отсюда, от мира слушателя, да, проложить мост к своей проповеди, соединение сделать, да? И очень хорошо для этого использовать какую-то такую яркую мысль, может быть, какой-то пример хороший, который как бы коснется слушателей, да, или как бы сразу тему предложить, твою предложенную, он просветит как бы для них, и она станет для них понятной или интересной, или ну, с желанием для восприятия будут слушать слушатели. То есть задача вступления, вот она, да? Это проложить мост от слушателя к своей теме проповеди, чтобы эта тема она захватила внимание слушателей. Братья, нам нужно записать еще несколько минут. Каким должно быть вступление? Каким должно быть вступление? каким должно быть вступление? Здесь будет 5-6 пунктов примерно. Первое. Не длинным. Не длинным. В скобочках можно поставить, братья считают, что процентов 10 примерно от проповеди может быть вступление. Если проповедь 30 минут, то примерно 3 минуты. Если проповедь 20 минут, то 2 минуты достаточно, чтобы... Ну, значит, 10 секунд, 15. Ну, вот если, допустим, проповеди Виталия, который предлагал, живите в любви, да, там только сосредоточить внимание, что любви сегодня не хватает. Не хватает в мире, а наша задача показать или открыть настоящую любовь миру. Все, 20 секунд и вступление сделал. Следующее, братья. Не слишком длинный, следующий момент, не может быть без текста Священного Писания. Не может быть без текста Священного Писания. Да. То есть во вступлении всегда должен уже прозвучать текст, на котором мы сосредотачиваем внимание слушателей и которым будем открывать тему. Да, это. Не может быть без текста. Следующее. Вступление, значит, должно дать ясное представление о теме проповеди. Вступление, ну, уже мы это слово писали, это должно дать ясное представление о теме проповеди. Если касаемо проповеди, которую мы сейчас разбирали, допустим, в пятницу, да, Евгения, то я хочу сказать или буду сегодня говорить, или обратить внимание хочу на шаги, да? Все уже понятно, в чем, в каком русле потечет, ну, тема основная. Шаги, действия некоторые, да, этого подвига. Значит, должно дать ясное представление о теме. Следующее. Хорошо, если оно дает предварительный обзор проповеди. Ну, это то, о чем я уже сказал. Я сегодня буду говорить о шагах великого подвига. Да? Хочу обратить внимание на 3 шага. То есть предварительный обзор проповеди. Ты уже немножко наперед настроил людей, дал им направление и как бы несколько шагов вперед уже обозначил. Хорошо, если оно дает предварительный обзор проповеди. Иногда даже братья так пользуются. Я хочу назвать все 3 шага, а потом их в проповеди рассмотреть подробно. Тоже уместно. Я хочу сказать, там, если мы говорили о единстве, да, что нужно снисходить, нужно проявлять любовь, там, или там еще да, что-то, долготерпение. Можно. Роман говорит, что это ошибка. Считается, когда вышел проповедник кафедры и говорит, что я хочу сказать. Потому что ты уже говоришь. Ладно, все, братья. Нормально, братья. Я хочу сказать, я буду предложить, хочу размышления, и предлагаешь. То, что хочешь сказать, то и будешь говорить, да. Следующая мысль, братья. Должно вызывать интерес к теме. Это то, о чем мы сейчас говорили. Должны проложить мост так, чтобы твоя тема заинтересовала слушателей. Да? Должно вызывать интерес к теме. У тебя вопрос? Можно, да. 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 Различным способом. Может, это пример, мы уже сказали. Может быть, это какое-то выражение красивое. Может быть, это в часть, может быть, песни какой-то, да, или стихотворения. Все это уместно, да. И еще одну мысль, братья, запишем здесь. Должно соответствовать теме и тексту проповеди. Должно соответствовать теме и тексту проповеди. Почему это важно, братья? И как это может быть по-другому? Пожалуйста, Андрей. Ничего не хотел. Понял. Игорь. То есть есть тема, есть текст. Они объединенные? Хорошо. Но это мы говорим уже о основной части. А вот именно во вступлении. Вот у нас что написано? Должно соответствовать наше вступление, которое мы делаем. Братья. Наше вступление, которое делаем мы, оно, вот это вступление, оно должно соответствовать вот этой теме, о которой мы будем сейчас говорить. Вот какая мысль. То есть здесь о чем говорится? Что у меня есть интересный пример хороший, и он легко поможет мне привлечь внимание слушателей, да? Хороший пример, очень яркий. И действительно, слушатели привлекутся вниманием, вступлению. Ну, Вова, слушайте внимание. Но этот пример, который я приведу, самый интересный, он будет в отрыве от темы. Я рассказал пример интересный, но он в тему никак не вписывается. Но он интересный, он внимание привлек. Но ты уже сам себе повредил, ты этим примером тему не открыл нисколько. И оно не совсем не согласовано. Но он яркий, он интересный, да? Это неправильно, это ошибка. Пожалуйста, Виталий. Разницы нету, что ты скажешь сначала, что потом. Лишь бы твой пример, он согласовывал, соответствовал с темой, да. Не отрывался. Просто интересный пример, а тема совсем другая, да? Это неправильно. Хорошо, братья, достаточно по вступлению. Если какие-то вопросы будут, можете. Десять минут еще у нас есть, да. Для. Давайте, как там проявятся братья с другого курса, так мы сразу закончим.
Братья, метод логического зрения. Я хочу, чтобы мы бегненько прошли. Он очень простой и очень понятный. Кто-то уже, может быть, знает эти мысли, просто посидите и потерпите нас. А кто не знает, для кого-то будет новое, да? Пример метода логического дарения. Мы говорили, что будем потихонечку эти методы рассматривать, да, на практике. Псалом 22, 1 стих. Что написано? Этот подход называется метод логического ударения. Мы говорили, братья, я вас просил, если вам так удобно, то будет хорошо. С одной стороны пишите тему, а с другой стороны примеры пишите, вот на этой стороне. Вам будет так проще. Потому что у вас тема будет длинная. Сейчас вступление прошли, потом основную часть, потом заключение. Это метод логического, да. Логического ударения. Thank you. Братья, в этом методе мы говорили, что наша задача сделать ударение на отдельные слова. Сначала можно сделать ударение на слово «Господь», потом на слово «пастырь» и «мой». Очень просто. И каждый пункт можно открывать с дополнительными подпунктами. Хорошо, когда именно Господь является моим пастырем. Даже в церкви есть разные пастыри, да, мы их называем. И бывает, они руководят церковью. Это хорошо, но моя задача, чтобы моим пастырем вообще, в принципе, был Господь. Он мой руководитель. Это мой пастырь, сам Господь. Это ценно. Второй Господь, пастырь мой. Можно о пастыре порассуждать. Что пастырь делает? Он покоит, допустим, из этого псалма можно вместе выделить, да? Покоит. Он водит. И еще некоторые пункты. Где речь пойдет о пастыре. Насколько хорошо, когда есть пастырь. Да? И третий, пастырь мой. Не чей-то пастырь, где-то для кого-то хороший, а лично мой пастырь. Все, помолимся, братья.